Говорит Радио Свобода. Единороссы готовятся к съезду.
Если вдруг президент Медведев попытается развивать какую-то самостоятельную политику, то парламент легко и без каких-либо сомнений организует импичмент новому президенту, просто потому, что Единая Россия контролирует парламент, а Путин контролирует Единую Россию.
ФСБ нашла террористов в НПО.
Слышу вот такие вот общие фразы. Население вполне логично может предполагать, что всякое международное и иностранная общественная организация является злодейским наймитом шпионских кругов.
Весеннее нашествие рейдеров на Москву.
Ночью с помощью сварочного аппарата вскрыли эту дверь, и прошла толпа народу на второй этаж. Мы вызвали милицию. Милиция приехала, посмотрела и сказала: у вас здесь разобраться трудно, и уехала.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередач, еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В российской политической жизни затишье, если не перед бурей, то уж точно перед любопытными переменами. В понедельник или вторник мы узнаем, сменится ли лидер партии власти. Давно уже ходят слухи, что беспартийный Владимир Путин будто бы решил вступить в Единую Россию, а едва вступив, сразу же ее возглавить. Пока еще неизвестно, появится ли вообще на съезде партии Путин и Дмитрий Медведев, а политологи и конспирологи уже говорят так – если Путин решит стать партийным лидером, стало быть, он Медведеву до конца не доверяет и на всякий случай готовит механизм для импичмента. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Вопросы подготовки к партийному съезду на днях обсудило Бюро Высшего Совета Единой России. Несмотря на то, что минувший понедельник Борис Грызлов высказал сомнение в том, что Дмитрий Медведев имеет правовые основания вступить в Единую Россию, на Высшем Совете он изменил свое мнение. Борис Грызлов заявил, что «Единая Россия» всегда приглашала и намерена приглашать и Владимира Путина, и Дмитрия Медведева. Эксперты сделали вывод об обострении борьбы внутри кремлевской администрации. По мнению директора Института национальной стратегии Станислава Белковского, противоречия между уходящим и приходящим президентом могут проявиться на предстоящем съезде партии «Единая Россия».
Те люди, которые боятся потерять свое влияние при президенте Дмитрии Медведеве, усиленно подталкивают Владимира Путина к тому, чтобы возглавить формально партию «Единая Россия», независимо от того, станет ли он членом или нет. В частности, Борис Грызлов, нынешний формальный лидер «Единой России», Владислав Солков, кремлевский куратор этой партии, заместитель руководителя администрации президента, справедливо полагают, что сохранить свои позиции, свое влияние и доступ к большим политическим бюджетам им удастся тогда и только тогда, когда Владимир Путин возглавит Единую Россию, тем самым станет фактически бустером между партией, контролирующей формально конституционное большинство Нижней Палаты Российского Парламента, и администрацией президента. Известно, что президент Дмитрий Медведев, несмотря на то, что он формально был выдвинут кандидатом в президенты от Единой России, относится к этой партии достаточно сдержанно. Он не готов рассматривать ее в качестве самостоятельного субъекта политики. Он готов выдавать ей распоряжения определенные, которые она должна беспрекословно выполнять. Ну а предвыборную кампанию «Единой России» 2007 года, за которую отвечали Владислав Толков и Борис Грызлов, он считает образцом того, как делать не надо, потому что риторика осажденной крепости, эстетика движений типа «Наши» и «Молодая гвардия Единой России» абсолютно чужды Дмитрию Медведеву как с точки зрения его личных предпочтений, так и с точки зрения его миссии примирения с Западом и демонстрации Западу благообразного облика российского двуглавого орла. Поэтому привлечь на свою сторону Путина, сегодняшних вождей и кураторов «Единой России», это значит сохранить свое ключевое место у кремлевской кормушки. Именно поэтому они всячески подталкивают Путина к тому, чтобы принять решение в пользу «Единой России». Однако, как всегда, у Владимира Путина, который колеблется до последнего, и старается отложить жизненно важные решения до того момента, когда их уже нельзя не принимать. И ответ на этот вопрос, решение уходящего президента, мы узнаем утром в понедельник, непосредственно перед съездом «Единой России».
Говорил Станислав Белковский. Не случайно считают эксперты, что Владимир Путин возглавит «Единую Россию», не ступая в ее ряды. Например, он может стать главой Высшего Совета партии. Определенные кремлевские круги, стоящие за Владимиром Путиным, хотели бы по-прежнему видеть его реальным руководителем государства, убежден политолог Дмитрий Орешкин.
Сценарий насколько прост, настолько и предсказуем. Действительно, Путин должен остаться формальным лидером страны, потому что в противном случае те люди, которые стоят у него за спиной, чувствуют угрозу завоеванному ими статусу. Поскольку их благополучие опирается не на закон, не на их личные заслуги, а на эффективность бюрократической вертикали, в которую они вписаны. Соответственно, эту вертикаль надо велико возможно сохранить, а сохранить ее в кадровом смысле можно только одним способом – сохранив лидера на вершине этой вертикали.
Поэтому Владимиру Путину необходимо возглавить партию парламентского большинства.
Понятно, что это состоится, потому что такой человек, как Грызлов, не мог бы говорить о том, что Путину будет сделано такое предложение, не согласовав это с Путиным, потому что это было бы неприлично. Или Путину придется отказываться, или сам Грызлов будет выглядеть крайне невыигрышно.
Лидер партии парламентского большинства сможет контролировать и парламент, и президента, продолжает Дмитрий Орешкин.
Если вдруг президент Медведев попытается развивать какую-то самостоятельную политику, ну, например, в кадрах, или, например, в антикоррупционной деятельности, которая наносит какой-то ущерб интересам группы Путина, то парламент легко и без каких-либо сомнений организует импичмент новому президенту, просто потому, что «Единая Россия» контролирует парламент, а Путин контролирует «Единую Россию». Таким образом, мы видим, как выстраивается настоящая вертикаль, вершина которой будет находиться в Белом доме, а президент, ну, в лучшем случае, некоторый, в значительной степени символический отросток этой самой вертикали, полномочий которого в реальной практике достаточно сужены.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. Обеспокоенность проявляют и в окружении Дмитрия Медведева, утверждают наблюдатели. Об этом говорят кадровые перестановки. Например, переход в администрацию президента сенатора Юрия Шарантина. Он будет отвечать за связь Совета Федерации с администрацией президента Медведева. По мнению директора Института национальной стратегии Станислава Белковского, кадровый состав администрации после инаугурации изменится, но незначительно.
Скорее всего, и нынешний руководитель администрации Сергей Собянин и его заместитель по внутренней политике Владислав Сурков сохранят свои посты. Вопрос в том, насколько их полномочия сохранятся. У Собянина, скорее всего, они сохранятся, у Суркова, вероятно, не в полном объеме. Именно поэтому он хочет получить под свой контроль значительную часть политической активности «Единой России», с каковой целью и подталкивает и Владимира Путина к членству и лидерству в этой партии. Что же касается значения Юрия Шарантина, то, несмотря на то, что в широком общественном ключе трактуется как усиление позиции Суркова, Шарантин был достаточно близок к спикеру Совета Федерации Сергею Миронову, основному оппоненту Владислава Суркова в вопросах внутренней политики. Известно, что именно Миронов был сторонником концепции двухпартийной системы, в то время как Сурков сторонник полуторапартийных, в которой основную роль играет «Единая Россия», а роль политического предателя КПРФ. Поэтому мне кажется, что на само все назначение Шарантина, который утратил пост сенатора в связи с укрупнением регионов, и ликвидации Венкийского автономного округа, который выдвинул в свое время его Совет Федерации, должно восприниматься как усиление разных групп и как на определенное укрепление баланса между конкурирующими первыми в администрации президента.
Говорил Станислав Белковский. Судя по всему, Владимир Путин приступил к подготовке к работе в правительстве. На днях он провел совещание с членами правительства по экономическим вопросам. Информационные агентства распространили заявление Владимира Путина о том, что добиться реальных успехов в экономике можно только при качественном улучшении механизмов управления государственными активами и государственными резервами. Президент Путин подчеркнул, что в первую очередь он имеет в виду резервный фонд и фонд национального благосостояния. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Со сменой президента ожидают и появления в Москве нового мэра, будто бы на эту должность есть только один кандидат, нынешний глава президентской администрации Сергей Собянин. Предполагают при этом, что Юрий Лужков может занять пост Сергея Миронова, спикера Совета Федерации. Миронов же перейдет на партийную работу в «Справедливую Россию». Слухов много, но пока они не подтверждаются. В четверг начальник генштаба Юрий Балуевский опроверг сообщение о своей отставке, хотя об этом говорили как о деле решенном, будто бы конфликт между Балуевским и министром обороны Анатолием Сердюковым достиг такого накала, что начальник генштаба решил уйти в знак протеста. О том, не преувеличены ли слухи о раздорах в военном ведомстве, я спросил исполнительного директора Народно-демократического союза генерал-майора Александра Половинкина.
Армия действительно переживает глубокий кризис. Я бы сказал, что даже не Сердюков сегодня проблема, а в принципе подходы к кадровой политике на вооруженных силах в целом. Вспомните, на посту министра обороны перед Сердюковым был Сергей Борисович Иванов. Человек, который также не служил в армии. Армия для него как была, так и остается до сих пор, в общем-то, черной дырой. А если говорить о Сердюкове, так для него это тем более. Что человек, который пришел, и сегодня это уже устойчивое мнение, которое существует в вооруженных силах, пришел решать отнюдь не задачи укрепления обороноспособности страны. Он пришел решить конкретные задачи, и те, кто его поставили, требуют от них его решения. В чем эта задача заключается? Задача заключается в конечном счете в освобождении или распродаже, так или иначе, интересных объектов, интересных в коммерческом плане объектов, земель, которые имеются у Министерства обороны. Это с одной стороны. И с другой стороны, обеспечить заказами, в первую очередь, представителей питерских коммерческих структур заказами, в первую очередь, в строительности. И это сегодня бросается в глаза и является не только раздражающим фактором, но, я бы сказал, дестабилизирующим в целом генералитет, фактором дестабилизирующим высшее военное руководство, имеется в виду людей в погонах Министерства обороны. Обратите внимание, что прошло совершенно незамеченным и как-то вскользь самоубийство трехзвездного генерала. Вообще в истории, современнейшей истории России этого никогда не было. Обратите внимание, как отреагировал на это верховный главнокомандующий? Да никак. Как отреагировало на это общество? Да никак. А ведь это связано было с приходом нового министра обороны. Никого это не волнует. Конечно, такое чудовищное отношение, во-первых, к этому факту, на самом деле сподвигло к тому, что в армии началось брожение в высшем генералитете. Приклеена достаточно устойчивая кличка министра обороны, фельдмаршал табуретки. С чего он начал? Да? Он переоборудовал кабинет под стиль, ну, какой-то строительной фирмы. Вообще существовала устойчивая система обеспечения жизнедеятельности министра обороны, когда его окружали в первую очередь люди в погонах. Значит, сегодня в секретариате практически не осталось ни одного военного. Причем превалируют там женщины. Конечно, все это вызывает раздражение. Скажем, министр обороны совершенно не интересуется боевой подготовкой. Абсолютно. Военно-техническое сотрудничество было одним из основополагающих направлений деятельности вооруженных сил по определению. Так вот, министр обороны просто старается избегать от любых контактов со своими коллегами, с которыми мы, значит, имеем военно-технические связи. Это первое. Второе. До 70-80% рабочего времени министр обороны проводит в переговорах с представителями коммерческих фирм. В приемной у него, как правило, находятся представители питерских фирм, строительных организаций, в первую очередь из Питера. Запрещено генералам находиться или ждать очереди своей на прием у министра обороны, самой его приемной. Он должен подходить к определенному времени к посту, дальнему посту, и ждать, пока его оттуда не пригласят. Все это, конечно же, резко меняет, вообще говоря, на самом деле, представление о том, какой должен быть министр обороны. Потому что люди, которые сегодня еще в строю, трехзвездные, четырехзвездные, я уже не говорю о командующих округах, которые приезжают, это, конечно, шокирует. Это не способствует росту или установлению доверительных отношений с Министерством обороны. То есть Министерство обороны превратилось в какую-то фирму по решению конкретных задач. Но да бог бы с ним. Важно, что те нововведения и те реформы, так называемые реформы, о которых он говорит, начал, ведь они не способствуют на самом деле укреплению обороноспособности. Вот Министерству обороны нужно освобождаться от непрофильных активов. Нет, ну если, извините меня, к непрофильным активам относятся штаб военно-морского флота или Академия ракетных войск стратегического назначения, ну тогда извините меня, а что ж тогда относится к профильным тогда? Конечно, все это вызывает недоумение. И, конечно же, люди, я имею в виду руководители главных управлений, центральных управлений Министерства обороны потянулись к начальнику генерального штаба Юрию Николаевичу Балуевскому. И все это легло на него, потому что на вопросы эти, которые задавались, у него не было ответа. Он должен был как-то на это реагировать. Вот на заседании Академии военных наук он высказал очень в осторожной форме свое несогласие с планами о переводе штаба военно-морского флота в Санкт-Петербург. После этого, это не публиковалось, я тоже это слышал, генералы центральных управлений, ряд генералов центральных управлений, и в том числе Юрий Николаевич написал рапорт. И вдруг, вот спустя определенное время, значит, он опровергает эти слухи. Но ничего другого, кроме того, что на него было оказано давление, а как умеют нынешние власти это делать, мы все хорошо знаем, Юрий Николаевич, конечно, отошел от своих принципов и тем самым, конечно, посеял, мне об этом говорят многие, посеял некое недоверие, я бы сказал, разочарование среди высшего офицерского.
О переменах и раздорах в военном ведомстве генерал-майор Александр Половинкин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Остался на своем посту не только Юрий Балуевский, но и глава ФСБ Николай Патрушев. О его предстоящей отставке тоже говорили как о деле решенном. В понедельник Патрушев вел заседание Национального антитеррористического комитета и произнес фразу, которая привлекла изрядное внимание и многих возмутила.
Эмиссары зарубежных террористических и религиозно-экстремистских организаций, используя имеющиеся социально-экономические проблемы, этнонациональные, религиозные противоречия, пытаются вести вербовочную работу в регионах России. Информационную поддержку им в немалой степени оказывают отдельные иностранные неправительственные организации.
Олег Орлов, председатель правозащитного общества «Мемориал», видит в словах Патрушева угрозу всем правозащитникам.
Вообще слова господина Патрушева в том виде, как он их сказал, очень недопустимы со стороны официально должностного лица. Если у него есть конкретные примеры конкретных организаций, он должен на них указать. Когда он огульно говорит вообще о неправительственных международных организациях, это фактически команда ФАС для силовиков, чиновников и так далее, вообще на неправительственные организации, прежде всего, конечно, на правозащитные. Я думаю, что это вот такой сигнал, мол, вперед, ребята, давайте по новой давите. Иначе вот такое огульное и неконкретное высказывание Патрушева трудно расценивать.
О том, что слова Николая Патрушева могут быть превратно истолкованы обществом, говорит Сергей Никитин, руководитель российского отделения международной правозащитной организации Amnesty International.
Я, как глава представительства международной организации, с интересом прочитал то, что было сказано, но на свой счет я это не могу принять в силу того, что конкретные имена не назывались, и название Amnesty International не звучало. Подобные заявления, они создают определенное недопонимание со стороны общества, которое, не зная конкретики, не зная деталей, слыша вот такие вот общие фразы, население вполне логично может предполагать, что всякая общественная организация, уж тем более всякая международная или иностранная общественная организация, является злодейским наймитом шпионских кругов.
Руководитель Центра экологической политики Алексей Яблоков, член-корреспондент Российской академии наук, не понимает, на кого намекал глава ФСБ.
Честно говоря, даже вот сейчас я мучительно соображаю, не понимаю, о каких организациях он говорит. Он, видимо, говорит что-то о правозащитных организациях и Чечне, что ли? Я не понимаю просто. В моем кругу мы вроде бы никаких террористов, даже, так сказать, в кавычках террористов не защищаем. Ученые — это другая песня. Мы с яростью говорим о том, что Сутягин сидит, получил 14 лет совершенно незаслуженно, и что на ученых катится вал абсолютно бессмысленных и бездоказательных обвинений, и они получают много лет тюрьмы за выдуманные вещи или за то, что не хотели сотрудничать с органами ФСБ. Но это не имеет отношения к терроризму.
Разумеется, никак не связано с заявлением Николая Патрушева нападение на московский офис одной из самых известных неправительственных организаций – «Движение за права человека». Это попытка рейдерского захвата. Сейчас у рейдеров весеннее обострение, сообщения о подобного рода нападениях пруд-пруди. Но, как считает мой коллега Данила Гальперович, все-таки политическая подоплека просматривается.
О рейдерстве теперь говорят громко, о нем пишут книги, против него пытаются принять закон, а иногда предприятия вывешивают на своих окнах плакаты, надписи на которых просят помощи против рейдеров. Но если привычная вещь – это захват крепкими ребятами с дубинками и ломиками какой-нибудь спорной фабрики, то в последнее время захватить собственность пытаются у общественных и образовательных организаций, а те, кто это делают, пользуются поддержкой государства или бездействием правоохранительных структур. Попытка захвата офиса Движения за права человека была предпринята в лучших традициях рейдерства. И именно этим термином называют то, что произошло ночью со среды на четверг, лидер Движения за права человека Лев Пономарев.
Организация «Горячей линии» арендует помещение у Московского имущества и недавно продлила свою аренду до 2010 года. А у нас здесь проходил ремонт квартиры, постепенно они продавались, и очень элитные квартиры, очень дорогие, потому что это центр Москвы, и местное ТСЖ, конечно, давно уже как бы точило зубы на эту квартиру. На второй этаж у нас есть дверь, и есть возможность пройти с другого подъезда. Ночью с помощью сварочного аппарата вскрыли эту дверь, и прошла толпа народу на второй этаж. К счастью, у нас там был свидетель, это адвокат Светлана Давыдова, который задержался у себя там на работе, оформлял какие-то документы. Она говорит, я выглянул, смотрю, толпа людей. И они очень так деловито носили рельсы, всякие блоки, арматуру и заваливали проход между первым и вторым этажом. Мы вызвали милицию. Милиция приехала, посмотрела и сказала, у вас здесь разобраться трудно, и уехала. Разбирайтесь сами.
Причины того, что милиция при захвате офиса Движения за права человека решила бездействовать, хорошо понимает адвокат Антон Ежов, занимающийся случаями с использованием рейдерства.
Бывает, что пострадавшая организация, именно ее руководство, не может найти управу в правоохранительных органах на тех лиц, которые занимаются корпоративными захватами. Кроме того, часто те группы лиц, которые занимаются корпоративными захватами, они используют какой-либо административный ресурс и даже сдачи взяток. И поэтому должностные лица, от которых зависит решение тех или иных вопросов, связанных с привлечением виновных к уголовной ответственности, они не предпринимают каких-либо должных мер.
При этом Антон Ежов полагает, что вряд ли рейдерство может иметь хотя бы какую-то политическую подоплеку.
Я бы все-таки, как юрист, все же разделял, когда речь идет о захвате с коммерческой целью или, например, когда используются какие-то рычаги, в том числе незаконные, для того, чтобы прекратить ту или иную общественную или правозащитную деятельность.
И все же можно легко заметить, что рейдеры наиболее открыто и беззастенчиво действуют против тех организаций, о которых известно, что государство вряд ли поторопится оказать им поддержку. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Очевидно, есть политическая подоплека и о гонении на одного из лидеров «Молодежного яблока» Ивана Большакова. Его обвиняют в применении насилия по отношению представителя власти во время пикета и подделки подписей, собранных на выборах в муниципальное собрание района Северное Бутово. За последние дни Большакова уже дважды задерживали. Заместитель Григория Явлинского Сергей Митрохин считает, что за этим стоит большая политика.
Думаю, что это деятельность силовых структур, которым очень не нравится то, что «Яблоко» ведет достаточно интенсивный диалог с президентом, и со старым президентом, с новым президентом. Поэтому такая нервозность проявляется в этом. То есть силовики на самом верху предполагают, что могут пошатнуться их позиции. Частично, может быть, изменен политический курс, в частности, изменен по отношению к оппозиции. И, наверное, вот такие действия предпринимаются для того, чтобы сорвать этот процесс либерализации.
Далее в итоговом выпуске программы «Итоги недели». Общественная палата предлагает кастрировать педофилов. Об этом после рекламы и сводки новостей.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В войсковой части Брянской области застрелился 20-летний солдат срочной службы, призванный из Ленинградской области. Ведется следствие. В Москве в субботу состоялся митинг протеста против превращения планетария в развлекательный центр. В Москве простились с народной артисткой России Надеждой Румянцевой. Ее похоронили на Ваганьковском кладбище. В Бишкеке около 2000 представителей оппозиции и неправительственных организаций собрались на народный курултай. Принята резолюция, призывающая к роспуску парламента и пересмотру действующей конституции. Председатель КНР Ху Цзиньтао встретился с избранным вице-президентом Тайваня Винсентом Сью. Это первая встреча столь высокопоставленных представителей Китая и Тайваня с момента образования КНР в 1949 году. В столице Хорватии Загребе более 20 тысяч человек приняли участие в демонстрации протеста с требованием повышения зарплаты. Из-за резкого скачка инфляции за год стоимость в жизни в Хорватии выросла на 7,6%. В Иране правозащитники требуют освободить активистку движения за права женщин и охрану окружающей среды Хадиджи Махаддам. Она была арестована 8 апреля по обвинению в деятельности, угрожающей национальной безопасности. В Вашингтоне открылось весеннее заседание Международного валютного фонда и Всемирного банка. В центре внимания – последствия ипотечного кризиса в Соединенных Штатах.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня было объявлено о раскрытии громкого златоустинского дела. Задержанные по подозрению в зверском убийстве двух девочек, по сообщению Следственного комитета при прокуратуре, дал признательные показания и был опознан свидетелями. Еще одно дело маньяка-педофила Дмитро Вороненко, которого 20 марта городской суд Петербурга приговорил к пожизненному лишению свободы, на этой неделе поступило в Верховный суд. Резким скачком преступления, связанных с педофилией, заинтересовалась общественная палата. Она предложила внести в законодательство изменения, которые позволят кастрировать педофилов. Продолжит тему Марьяна Тарачешникова.
По мнению членов общественной палаты, количество сексуальных преступлений, совершаемых в отношении детей, достигло угрожающих размеров. Последние 4 года число педофилов в России выросло почти в 25 раз. МВД называет еще более страшные цифры. 70 тысяч подростков изнасилованы в 2007 году. 2500 из них убиты. Только в первые дни апреля в стране зафиксировано 15 случаев насилия в отношении детей. Вот и сегодня информационное агентство «Интерфакс» сообщает о новом преступлении. В карельском поселке Челна по подозрению в изнасиловании 8-летнего мальчика задержан 24-летний местный житель. В качестве одной из мер профилактики подобных преступлений или наказания за их совершение общественная палата предлагает принудительную химическую кастрацию педофилов. Эта процедура предполагает введение специальных инъекций, блокирующих действие мужского гормона тестостерона, что приводит к полному подавлению сексуального влечения. Говорит глава комиссии общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированием судебно-правовой системы Анатолий Кучерена.
Такая мера существует и в некоторых европейских странах, Соединенных Штатах Америки. Применять исключительно химическую кастрацию и надеяться, что тем самым разрешит эту проблему, мы так не считаем. И это одна из мер, она прежде всего может работать эффективно по отношению к тем лицам, которые условно-досрочно освобождаются за данную категорию преступлений. И, как показывает, опять же, статистика, которую мы вот тоже изучали, они, как правило, тоже совершают подобные преступления. И мы просто обязаны сегодня безопасить детей.
По мнению доктора медицинских наук, психиатра Михаила Виноградова, химическая кастрация педофилов малоэффективна.
Во-первых, многие педофилы просто импотенты и удовлетворяют свою похоть извращенным путем. Совсем даже не насилуя детей, а развращая их. Второе. На эту химическую кастрацию требуется согласие самого педофила, да еще полученное в присутствии адвоката, прокурора и часто правозащитников. Поэтому, если говорить о предупреждении детей, преступлений против детей, сексуальных преступлений, надо подходить с государственных позиций. Питерский педофил, которому сейчас дали пожизненное, 3 раза выходил условно-досрочно, как вставший на путь исправления. В Америке рецидив у педофила пожизненное и никаких больше разговоров. При том, что химическая кастрация там имеет место быть. В Америке за ними следят, им надевают браслеты, специальные чипы вживляют, чтобы следить за передвижением. Надо брать у всех обязательно ДНК, у всех насильственных сексуальных преступников и создавать базу данных. Тогда это поможет раскрытию рецидивных преступлений, как поймали убийцу в Красноярске Полина Мальковой по ДНК. Вот эти меры реальны. А химическая кастрация это больше выпускает пар. Кому-то, кто сам приходит и говорит, я виноват, я не могу сдержаться, кастрируйте меня. Это может помочь кому-то.
В Федеральной службе исполнения наказаний России считают, что педофилы и сексуальные маньяки заслуживают высшей меры наказания. Сегодня это пожизненное лишение свободы. Но каждый раз, когда речь заходит о сексуальных маньяках и педофилах, возобновляются разговоры о применении смертной казни, говорит Юрий Синельщиков, заслуженный юрист Российской Федерации, много лет проработавший в прокуратуре.
Я думаю, что это не совсем годится, вот если хорошенько вообще эту проблему изучить. Ведь что будет получаться? Вот лицо это будет демонстрировать себя как жертву государства, как жертву правосудия. Вот поэтому, наверное, было бы правильнее сделать так, как вот предлагается принять законы в некоторых государствах. Этим лицам разъяснить их право на добровольную кастрацию взамен, скажем, каких-то суровых мер наказания в виде лишения свободы. То есть добровольная кастрация с каким-то вот контролем за их поведением и так далее. Возможно, что такой закон был бы более правильным. Но самый правильный, я считаю, конечно, мерой наказания для них, для вот таких многоэпизодных, для тех, которых еще и осуждают к этой к мере наказания в виде длительных сроков лишения свободы, и возвращаясь, они совершают снова такие преступления. Вот для таких, конечно, надо применять смертную казнь, это совершенно очевидно.
Судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщикова категорически против таких мер.
Никогда уничтожение даже преступников, вина которых доказана, не удерживало общество в дальнейшем от того, что появляются такие же преступления. Тем более это не может иметь в случаях места, когда речь идет о болезненных искажениях психики. Спасать от ошибок нас это не будет, но будет делать эти ошибки более тяжкими, непоправимыми.
Похожие доводы приводят и противники принудительной кастрации педофилов. По мнению правозащитников, даже в случае введения обязательной судебной процедуры для назначения кастрации остается велика вероятность ошибок. Сексуальные преступления – одни из самых сложно раскрываемых. Зачастую дети подвергаются насилию на протяжении многих месяцев и даже лет, а насильник остается безнаказанным. По результатам одного из исследований, проведенных общественными организациями в России, насильниками детей в большинстве случаев оказываются члены их семей, отцы, отчимы и братья. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг», в студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Мы часто с вами обсуждаем сюжеты, о которых не говорят телезрителям. Но вот мрачная тема педофилия, похищение и убийство детей не сходит с телеэкрана. Я тут читал про шоу «Битва экстрасенсов», если не ошибаюсь. Пригласили несчастных родителей детей, погибших в Красноярске, и экстрасенс внушал им, что их дети живы. Вот я не сторонник никаких запретов, но на месте редактор просто запретил бы выпускать такое в эфир. Не знаю, согласитесь ли вы со мной.
Добрый вечер. Ну, конечно, я соглашусь с вами. Честно говоря, не слышала именно про этот конкретный выпуск. Я просто знаю, что это шоу выходит на ТНТ. Оно пользуется колоссальной популярностью у зрителей, что не мудрено. Вы знаете, это тоже как ситуация с Гробовым и матерями, которые потеряли своих детей в Беслане. На мой взгляд, это вещи одного порядка. Но я скажу, что в телеэфире тема, связанная с педофилией, просто не сходит с экрана. Еще неделю назад, кстати, был довольно шумный, на мой взгляд, фильм Аркадия Мамонтова. Он вот на этот раз не стал бороться с мировым злом, а посвятил теме педофилии свой фильм. Он назывался «Беззаконие дети». И, в общем, ну, показал такие достаточно шокирующие и вполне по-журналистски интересные материалы, расследования. И вот эта волна и сюжетов там, и то, что касается Златоуста, других городов, и в Красноярске то, что было. Вы знаете, даже уже и не только канал НТВ, да, который там посвящал этому какие-то криминальные обзоры или программы свои в программе «Максимум» или в «Чистосердечном признании». Нет, это уже такая обычная, рутинная история во всех выпусках новостей на всех трех федеральных каналах. Эта тема, ну, наверное, уже недели три не сходит с телеэкрана. В общем, наверное, это правильно, но должна быть какая-то грань. Вот то, что вы привели пример шоу «Экстрасенс», я, например, впервые об этом слышу, это, конечно, вопиющая, на мой взгляд, ситуация.
Арина, было ли что-то неожиданное в эфире федеральных телеканалов на этой неделе?
Да, вы знаете, вот эта неделя такая нестандартная, казалось бы, на фоне обычной традиционной сериально-развлекательной всей вот этой телевизионной продукции случилось два события, которые бы мне очень хотелось отметить. Одно из них совсем свежее, это практически сегодняшнее событие, потому что оно состоялось в эфире Первого канала после 2:00 ночи, соответственно, это уже была суббота. Это была дискуссия вокруг одного из самых нашумевших и расколовших, скажем так, кинокритиков и общественное мнение пополам фильмов – «Груз 200» Алексея Балабанова. Его показывали достаточно поздно, канал подошел к этому ответственно, чтобы не травмировать психику зрителей. Показали его после полуночи, и вот после 2 часов ночи началась дискуссия. Подобного я на нашем телевидении, признаться, не слышала уже несколько лет. Хотя дискуссия была не политическая, она была как бы культурологическо-социальная, но политика так и витала в воздухе, и шумели такие страсти, потому что среди участников дискуссии был Андрей Смирнов, Сергей Говорухин, сын Станислава Говорухина и сам известный режиссер, Андрей Плахов, Даниил Дондурей, я уже сказала, Любовь Аркус и сами создатели фильма. И более эмоционального накала я не слышала давно. И даже не важно, кто был прав, кто не прав, кто отстаивал какую точку зрения, важно, что дискуссия была, важно, что звучали самые разные точки зрения, и вот этой свободы и мысли, и страсти в эфире, тем более Первого канала, мы иногда видим вот в этих форматах, но в телевидении в целом очень редко за последние 5-6 лет вообще балуют зрителя подобного рода форматами. И мне бы очень хотелось в понедельник обнаружить, что в глубокой ночи, а такое уже бывало, эту дискуссию наблюдало достаточное количество зрителей, хочется в это верить. И еще хотела бы отметить такое тоже событие, оно, скажем так, рангом несколько скромнее, но тоже выбивается из привычного ряда нынешних вот телевизионных реалий. Это фильм-портрет о Викторе Черномырдине, который делал известный журналист Евгений Ревенко. Он сейчас работает сапкором ВГТРК на Украине. И, понимаете, он получился не совсем такой прям юбилейный, гладкий и сладкий. А главная заслуга здесь не только самого журналиста Ревенко, но и вот подкупила смелость, что ли, по нынешним временам бывшего премьер-министра Черномырдина, она не посла на Украине, который не побоялся дать отпор тому, что клеймят проклятые 90-е. И вполне четко и ясно сказал о том, а как же были бы мы сейчас, если бы не те 90-е, когда все мы вставали на ноги и, собственно, на плечах выносили то, что сейчас другие пожинают. Более того, Виктор Степанович не стал, и к чести руководства ВГТРК, это тоже не вырезано из фильма, он вспомнил события в Буденновске с Шамилем Басаевым, трагически, о том, как наша армия и наши спецслужбы не смогли тогда поймать чеченских вот тех сепаратистов, как их принято называть, которые, собственно, захватили людей, женщин, детей в Буденновске и дали возможность им уйти, как он сказал, в чистом поле. В чистом поле не смогли. И вот это все в целом, вы знаете, вот выбивается, повторюсь, из привычного ряда и производит впечатление.
Арина, на этой неделе произошла любопытная кадровая перестановка. Владимир Троепольский, работавший на канале «Россия», назначен генеральным директором Пятого канала. Что сулит эта перемена?
Да, действительно, перестановка любопытная, потому что Троепольский такой, скажем, неизвестен широкой публике, но он очень крепкий профессионал, я бы даже сказала, высокий профессионал, если так можно сказать. Он сильный очень программист. Он был программным директором больше 8 лет на канале «Россия». И вот в последнее время делал канал «Бибигон». Вы знаете, это не политическое назначение, как мне представляется, потому что никогда не связан был Троепольский с политикой. Он исключительно занимался таким телевизионным закадровым ремеслом. И вот мне кажется, именно в этом сейчас нуждается Пятый канал, в оздоровлении такой в четкой структуре. Потому что канал, в общем-то, вроде бы и состоялся, и о нем говорят, и он достаточно свободен с точки зрения политической. То есть у них достаточно приличные новости, я вот смотрю. Смотрю этот канал. Но не хватает жесткой руки, не хватает жесткого программирования, наполнения каких-то четких линеек, потому что все выходит в какое-то разное время, и вот сколько я не смотрю канал, нет какой-то системности. Мне кажется, что и акционеров, в том числе Юрия Ковальчука, тоже, наверное, такие проблемы у него есть. Наверное, захотелось все-таки как-то оформить Пятый канал как единый бренд, что ли, как сейчас принято говорить. Я думаю, что вот в ближайшие месяцы, включая лето, Троепольскому придется, видимо, очень сильно поработать над эфирной сеткой и наполнением. Ну, может быть, за этим что-то будет стоять еще, надо посмотреть, может быть, будут еще какие-то кадровые перестановки. Но, насколько я знаю, его советником будет известный режиссер Дмитрий Месхиев. Это, кстати, тоже указывает на то, что вот фильмы, сериалы и вся телевизионная продукция, она должна как-то вот оформиться в более четкий ряд на Пятом канале. Мне кажется, что вот такие перемены и с этим связаны.
Арина, на прошлой неделе мы анонсировали сериал «Апостол» с Евгением Мироновым. Что говорят нам рейтинги, нравится ли он зрителям?
Тут спорная пока ситуация. Прошла первая неделя «Апостола». Безусловно, первая серия была очень высокая по рейтингам, потому что так анонсировал Первый канал, и, в общем, Евгений Миронов, и другие артисты. Все это явно создавало у зрителей эффект ожидания. И вот первую серию смотрели очень активно. Это более трети аудитории Москвы и всей страны. Там доля была 35-36%. А дальше показатели стали снижаться. И, на мой взгляд, это, конечно, связано с тем, что сюжет несколько искусственно затянут. Там 12 серий, то есть впереди еще 2 недели показа. И, к сожалению, сожалению, при всей блистательности Евгения Миронова, не совсем он спасает этот достаточно странный и несколько, повторюсь, растянутый сюжет. Но зрители смотрят, около трети зрителей ежевечерний смотрят «Апостол», но, тем не менее, динамика пока снижается.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Сенсационные мемуары Карлы Дель Понте. Челси Клинтон подключилась к предвыборной борьбе. Сильвио Берлускони не хочет быть карликом. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Вышедшую на прошлой неделе в итальянском издательстве «Фельтринелли» книгу Карлы Дель Понте не читал практически никто. Горячее обсуждение книги в прессе основано на нескольких отрывках, которые издательство предварительно предоставило некоторым информационным агентствам. А они, в свою очередь, выжили из этих отрывков необходимые сенсации. Сенсационными материалами об откровениях Дель Понте буквально завалили интернет русские и сербские СМИ. Даже если искать новости о книге в англоязычном гугле, то большинство результатов поиска – англоязычные клоны все тех же русских и сербских медиа. По их коротким желчным статьям может создаться впечатление, что все 416 страниц книги посвящены кровавым подробностям того, как косовские повстанцы вырезали органы у сербских пленных. Остается только гадать, почему бывший генеральный прокурор включила в книгу своих воспоминаний эту противоречивую информацию, полученную, скорее всего, от группы журналистов, так и не завершивших свое расследование. Однозначно одно – это всего лишь одна из многочисленных эмоциональных иллюстраций к лейтмотиву книги – тому, что Дель Понте называет «Муро де Гомма» – «резиновая стена». С помощью этой недвусмысленной метафоры Дель Понте выразила свое глубокое разочарование в международном сообществе, в котором, как оказалось, все предпочитают заниматься политикой, а не восстановлением справедливости и мира во всем мире.
Книга Дель Понте совсем не о сербах. В нескольких интервью, которые она успела дать итальянским журналистам до того, как швейцарское правительство запретило ей рекламировать свои мемуары, госпожа бывший прокурор, а ныне посол, подробно перебирает наиболее важные затронутые ею темы. Органов среди этих тем нет. Зато есть отказ Папы Римского принять ее и помочь надавить на католический Загреб. Рассказ о том, как повернулись к ней спиной все американские чиновники, как 11 сентября вообще ознаменовало переворот в иерархии приоритетов и превратило Кофи Аннана в слабую фигуру. Дель Понте признается, что пару раз купилась на обаяние Милошевича, сокрушается по поводу его невыгодной для следствия и торжества правосудия смерти, из-за которой ей, в частности, не удалось начать расследование трагических ошибок в операциях НАТО. Еще большую обиду высказывает Дель Понте по поводу того, что ей не разрешили допросить главнокомандующего Уэсли Кларка, а глава ЦРУ Джордж Теннет, когда она в очередной раз в свойственной ей настырной манере стала просить его о сотрудничестве, послал ее подальше, употребив при этом нецензурный американизм. Поскольку Гаагский трибунал не имеет своих следственных органов, Дель Понте вынуждена была всего добиваться посредством публичного давления. В итоге от нее отвернулись все, и, по ее собственному недавнему признанию, она очень устала. У нее давно нет никакой личной жизни и почти никакого нормального человеческого общения. Вот о чем ее книга, которая называется «Охота. Я и военные преступники». В книге она вспоминает, как девочкой охотилась на ядовитых змей, которых за хорошую выручку продавала в лакарно в медицинскую лабораторию для производства лекарственных препаратов. Однако это занятие ей быстро наскучило. Повзрослев, она вообще мечтала, выйдя замуж, бросить работу и заниматься семьей. Однако ей всегда давали слишком мало времени на размышления, когда предлагали новое место, и она всякий раз не решалась отказаться. Вот и на то, чтобы принять предложение возглавить трибунал по бывшей Югославии, у бедной Карлы была всего одна неделя.
Always look on the light side of life. Челси Клинтон так поднаторила в предвыборной агитации за свою маму, что уже не боится сама затрагивать такие страшные темы, как воспоминания о Монике Левински, пишет Washington Post. Сообразительная Челси давно поняла, что парировать на вопросы о Левинске «это не ваше дело» не пристало даже начинающему политику, и теперь ее ответы становятся все остроумнее. Последний вариант. Если для вас это основной вопрос в предвыборной программе, руководствуйтесь им. Никто не ожидал, что 28-летняя Челси, которая долго оставалась в тени, так быстро мутирует в суррогат Клинтон-старший и будет жить по не менее насыщенному, чем у родителей, графику публичных выступлений по всей стране. В прошедший четверг Челси выступала в поддержку Хиллари Клинтон в сотый раз. Она также остра на язык, неутомима и манерна, как мать. Несколько раз слушатели из зала даже по ошибке называли ее «Хиллари».
Романтические предложения Челси отвергает, ссылаясь на наличие постоянного кавалера Марка Мезвинского. Для компании Хиллари Клинтон Марк не лучший вариант. Его мать утратила место в Конгрессе, выступая за повышение налогов, а отец, также бывший конгрессмен, и вовсе сидит в тюрьме за мошенничество. Однако Челси настаивает на том, что если ее родители вновь переедут в Белый дом, где мама, по ее словам, будет лучшим президентом, чем папа, она не собирается к ним присоединяться и что ее вполне устраивает ее самостоятельная жизнь. Помимо ухажера Марка, в этой жизни есть еще шестизначная зарплата в Нью-Йоркском фонде страхования рисков. Риск проиграть предвыборную гонку у Хиллари в команде с дочерью явно уменьшился. В прессе этот феномен уже окрестили фактором Челси. А жаль, ведь если кандидатом от демократов станет Барак Обама, то нам обеспечен не один юмористический вечер у экрана. На днях знаменитый британский фонтан остроумия, основатель комедийной труппы «Монти Пайтон» Джон Клиз заявил, что хотел бы стать спичрайтером Обамы, чтобы не на шутку одолеть республиканцев потоками красноречия. А там, глядишь, и министерство глупых походок при Белом доме откроют.
Художники-карикатуристы опять попали под удар. На этот раз в Италии. Бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони на этой неделе публично выразил свою обиду по поводу того, как его всегда изображают маленьким, передает агентство «Франс Пресс». Итальянский политик отметил, что его рост выше, чем у Владимира Путина и Николя Саркози. «Во мне 171 сантиметр. Почему меня изображают карликом, а остальных рисуют нормального роста?» – возмутился Берлускони во время предвыборного выступления на севере страны.
Итальянская газета «Corriere della Sera» опубликовала таблицу, где лидеры разных стран сравниваются по росту. Как выяснилось, Берлускони и правда выше Путина, рост которого 167 сантиметров, и французского лидера Николя Саркози – 165 сантиметров. О Дмитрии Медведеве итальянские газеты деликатно молчат. Заявить о первенстве в росте Берлускони показалось мало. За прошедшие несколько дней он навлек на себя бурю негодования, заявив, что в его партии и женщины самые красивые и умные, потому что в правых партиях женщины вообще красивее, умнее и одеваются лучше, чем в левых.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песня недели.
В понедельник, 7 апреля, в Нью-Йорке были названы лауреаты 92-й Пулитцеровской премии, самой престижной американской награды в области литературы, журналистики, музыки и театра. В категории «За особые заслуги» Пулитцеровскую премию в этом году получил Боб Дилан, настоящее имя которого Роберт Алан Циммерман. Легендарный певец и автор песен, еще в начале своей карьеры взявший себе этот псевдоним в честь обожаемого им шотландского поэта Томаса Дилана, получил награду за выдающееся влияние на популярную музыку и американскую культуру. Глава жюри Пулитцеровской премии Сиг Гислер сказал, что Боб Дилан всегда был и продолжает оставаться великим американским трубадуром, чьи лирические эмоции отмечены исключительной поэтической силой. Это первый случай, когда жюри Пулитцеровской премии вручило приз в $10,000 рок-музыканту. Предыдущими лауреатами этой премии были композитор Джордж Гершвин и джазмен Джон Колтрейн. одна из самых влиятельных пар в музыкальной индустрии, суперзвезды Бейонсе Ноулз и Джей-Зи, спустя 6 лет после того, как начался их роман, все-таки поженились. Несмотря на то, что до сих пор в пьесе нет официального подтверждения, что они, наконец, узаконили свои отношения, свадьба состоялась прошлую пятницу в их доме в Нью-Йорке. И присутствовали на ней родственники, близкие друзья и много знаменитостей, среди которых были известный диджей Кэссиди, фронтмен группы Coldplay Крис Мартин с женой Гвинет Палтроф, а также подружки Бейонсе по Destiny Childs Келли Роллинс и Мишель Уильямс. Вот только одна проблема. Согласно журналу People, когда суперзвезды музыкальной индустрии вступают в брак, существенно сокращается продажа их альбома. И может именно поэтому Джей-Зи, как сообщает газета New York Times, собирается покинуть свой многолетний лейбл Def Jam и заключить контракт на 150 миллионов с гигантом по устройству концертных туров Live Nation, компанией, в которую недавно перешла Мадонна. Ну а что хорошо для Мадонны, то хорошо и для Джей-Зи и Бейонсе. В Билборде на этой неделе лидирует новый альбом суперзвезды кантри Джорджа Стрейта «Трубадур». А в чартах «Tap Internet» и «Tap Rock» новый альбом группы Panic at the Disc «Pretty Odd». Послушаем первый сингл из этого диска, который называется «Nine in the Afternoon». Back to the street where we began, feeling as good as lovers can, you know. Yeah, we're feeling so good, thinking of things we shouldn't read. History, as we know, it's just the end of the world. Back to the street where we began, feeling as good as love you could, you can. Into a place where thoughts can bloom, into a room where it's 9 in the afternoon. And we know that it could be, and we know that it should, and you know that you feel it too. Cause it's 9 in the afternoon, and your eyes are the size of the moon. You could cause you can, so you do. We're feeling so good just the way that we do. When it's 9 in the afternoon, your eyes are the size of the moon. You could cause you can, so you do. We're feeling so good.
Паник от The Disco на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о ситуации в Тибете и требованиях бойкота Олимпиады в Пекине, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Новости на «Свободе» каждые полчаса. Быстро и точно.
После вступления в должность мне бы хотелось сделать так, чтобы наши отношения развивались и дальше.
Я с нетерпением жду возможности узнать вас получше.
Настало время консолидировать внепарламентские левые силы.
Олег Гордеевский рассказал, что в ноябре прошлого года, после принятия снотворного, он потерял сознание.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».